Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Европейские политики один за другим отказываются от приезда в Киев на матчи чемпионата Европы по футболу. Начинают говорить о возможности переноса чемпионата в другую страну, хотя это технически сейчас вряд ли представляется возможным, однако само обсуждение подобного шага уже становится фактором политической жизни Европы и отношений между Брюсселем и Киевом. Может ли Украина, если не до, то после футбольного чемпионата, попасть в настоящую международную изоляцию? Какие будут последствия для российско-украинских отношений? Напомню, что президент России Дмитрий Медведев на встрече с правозащитниками осудил действия, которые украинское руководство предпринимает по отношению к бывшему премьер-министру страны Юлии Тимошенко, и отметил, что даже с учетом авторитарных и тоталитарных тенденций прошлого, эти действия вызывают по меньшей мере недоумение. Сегодня мы обсудим, может ли украинская изоляция быть похожей на белорусскую, и так ли начинался путь Александра Лукашенко к фактическому международному остракизму, как сейчас начинается путь Виктора Януковича, с моими коллегами в Праге, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохру. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
А в Киеве обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Дмитрий Шурхало. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Ну, мой первый вопрос на самом деле вам, Юрий. Я, честно говоря, в некотором, я бы сказал, таком небольшом замешательстве, потому что я вам честно скажу, что когда мы обсуждали с вами не раз там белорусскую ситуацию, российско-белорусские отношения, я вообще не очень себе представлял, что вот доживу до такого эфира, во время которого мы будем сравнивать украинскую изоляцию с белорусской. Вот я не знаю, насколько это для вас неожиданность. Такая.
Ну, вы знаете, это в известном смысле неожиданность. Давайте, может быть, я с вашего разрешения для начала очень коротко расскажу вот как бы этапы большого пути, как это происходило. Вот в 96-м году после конституционного референдума в Беларуси, значит, уже были приняты первые шаги. Это лишение Беларуси статуса специально приглашенной страны в Совете Европы. Беларусь не была членом Совета Европы, но лишилась и этого статуса. Был введен фактический бойкот встреч на высшем уровне с Лукашенко. И была приостановлена ратификация договора о сотрудничестве Беларуси и ЕС. И потом это, кстати, аукнулось тем, что вот до сих пор цены на визы для белорусов выше почти вдвое, чем и для россиян, и для украинцев. В 2003 году в США был принят акт об демократии для Беларуси. Он предусматривал эмбарго на любую помощь на государственном уровне, кроме медицинской, и обязательство голосовать в международных финансовых организациях против предоставления Беларуси кредитов. 2004 год. Введение визовых и финансовых санкций против госчиновников, подозреваемых в причастности к убийству оппонентов Лукашенко. Это там речь шла первоначально о четырех человеках. 2006 год, президентские выборы в Беларуси, так как они прошли, расширение уже списка невъездных в ЕС и США до 40 примерно человек. 2007 год, это экономические санкции, уже экономические, впервые экономические санкции США против концерна «Белнефтехим», который объединяет фактически всю нефтехимию Беларуси. 2008, 2009, 2010 год, это известно, нормализация. В Беларуси были освобождены политзаключенные все. Были приостановлены действия визовых санкций. Были даны кредиты МВФ впервые за много лет. Ну и, наконец, 2010 год. Президентские выборы, арест кандидатов в президенты и резкое расширение списка невъездных на вот май 2012 года. Это уже 243 человека. И включение в список, так сказать, кошельков президента, ну, по аналогии с Украиной, это люди калибра Ахметова, вот, и точечные экономические санкции против их предприятий. Вот очень коротко.
Вот, Дмитрий, скажите, пожалуйста, вам не напоминает эта история, такая короткая история белорусской изоляции, которую сейчас изложил Юрий Дракохруст, то, что начинает происходить сейчас с Украины? Или все же здесь некие другие какие-то действуют?
Безусловно, напоминает. Просто в Беларуси, как я вижу, все началось в 96-м году, а в Украине все началось в прошлом году и движется довольно быстрыми темпами. Проблемы, хотя сейчас проблемы Виктора Януковича связаны только с одним оппозиционером, Юлией Тимошенко, которая сейчас находится в заключении после вынесения ей судебного приговора, а также с Юрием Луценком и еще одним бывшим исполняющим обязанности министра обороны, то есть небольшая группа оппозиционеров. И в отличие от Белоруссии, у Украины в этой связи проблемы не только с Западом, но и с Россией очень серьезные. Ведь речь идет о заключении договора о поставках газа, который подписала премьер-министр Юлия Тимошенко и тогда премьер, и сейчас премьер-министр Владимир Путин. Был подписан газовый договор, вот именно за превышение полномочий Юлия Тимошенко находится в заключении, и поэтому действия Виктора Януковича, избирательность украинского правосудия осуждают не только там в Брюсселе или в Вашингтоне, но осуждают и в Москве, достаточно категорично причем.
Вот это интересный момент, да, Юрий, потому что Александр Лукашенко все-таки ухитрялся во всех этих своих ситуациях фактически до последнего времени сохранять хорошие отношения с Россией, по крайней мере, рассчитывать на российскую поддержку. Только, по-моему, год назад было такое осуждение его действий, да и то не со стороны российского руководства, а просто показали кино на НТВ.
Виталий, это, я бы сказал, мягко, а точнее не совсем верно сказано. В общем-то, фактически все нулевые годы в белорусско-российских отношениях случались очень серьезные конфликтные ситуации. Я хочу напомнить, что впервые отключение газа произошло у России вовсе не с Украиной, а именно с Белоруссией в феврале 2004 года. Вот из-за споров по поводу цен, по поводу тарифов. Потом в 2007 году, когда был отключен нефтяной транзит и две недели вообще через Беларусь, которая есть, кстати, главный транзитер нефти в Европу, вообще не шла нефть. Потом вот в 2009 году тоже были проблемы с газом. 2009 год вообще это была россыпь целая войн всякого рода, там молочная война была. Потом 2010 год, вот то, что вы говорили, это не только вот, так сказать, фильмы всякие, так сказать, интересные про Александра Григорьевича, но и в июле тоже, так сказать, на несколько дней «Газпром» отключал газ. Так что сказать, что тут отношения, так сказать, такие уже теплые, это вот как бы не совсем так. Это не совсем так. В этом смысле Лукашенко, как-то вот у него получалось балансировать между вот такой изоляцией со стороны Европы и, в общем, давлением со стороны России. Хотя, мы можем об этом попозже говорить. Все-таки, вы знаете, вот эта изоляция в отношении Беларуси, то, о чем сейчас речь идет в отношении Украины, она все-таки больше на таком символическом уровне. То есть сказать, что она приносит реальный ущерб, вот как бы такой прямой ущерб экономике, это не так, или, по крайней мере, пока не так.
Напомню. Юрий, я хочу вам сказать, что конфликты несколько разноплановые. Конфликты Минска с Европой и с Россией, они лежат в разных плоскостях. А вот у Виктора Януковича конфликты с Москвой и Брюсселем и Вашингтоном, они касаются одного и того же вопроса. Вот я хотел бы этот момент уточнить. Это все касается дела Юлии Тимошенко.
Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы». Наши гости сегодня обозреватели белорусской и украинской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст и Дмитрий Шурхало. Мы продолжим нашу беседу сразу после важной информации на волнах радио «Свобода».
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы». Ее гости сегодня – обозреватели Белорусской и Украинской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст и Дмитрий Шурхало. Ведет программу Виталий Портников. Вот когда, Дмитрий, вы говорите, что ситуация вокруг Украинской Федерации касается исключительно дела Юлии Тимошенко, но тут же возникает следующий вопрос. Уже каждое новое действие ведет к новому шагу, да, как говорится. Вот сейчас украинским политикам говорили, что последний шанс для них как-то вот сохраниться в цивилизованном сообществе – это провести честно парламентские выборы. И это такой рубеж.
Да, безусловно.
Да. А возникает следующий вопрос. А что, это возможно вообще в нынешних украинских условиях? Вы представляете себе честные парламентские выборы?
Ну, представить, конечно, можно, но, тем не менее, действительно, существует очень много предпосылок, которые заставляют опасаться за честность выборов, но, тем не менее, украинская власть хотела бы показать, что выборы пройдут максимально честно. И сейчас пока еще трудно сказать однозначно, насколько выборы будут или не будут честными, но, тем не менее, да, тревожные предпосылки, безусловно, существуют. Но в данном вопросе существует такой аспект. Закон о выборах, который в Украине сейчас действует, он был принят и голосами оппозиции парламентской, и фракциями парламентского большинства пропрезидентского. И поэтому, как у нас уже отмечали в Украине не единожды, оппозиции будет очень трудно упрекать власть в том, что выборы фальсифицированы, поскольку правила игры были согласованы властью и оппозицией.
В принципе, вот, Юрий, есть уже определенная разница пока что в белорусской и украинской ситуации. А то, что украинская оппозиция, в отличие от белорусской, все же даже в нынешних условиях остается важным политическим фактором. Да, и она, между прочим, многие ее представители продолжают достаточно решительно выступать против украинской изоляции в данных условиях. По крайней мере, они говорят, что должны приезжать на футбол гости, что нельзя переносить игру. И тут тоже особый момент совершенно. Многие украинские оппозиционеры поддерживаются европейскими политиками, теми же представителями польского политического истеблишмента.
Ну да, вы знаете, действительно, в общем-то, как-то, может быть, не очень хочется мериться, что называется, такими достоинствами, но, в общем-то, ситуация в Беларуси, конечно, куда более репрессивная, и, соответственно, уровень санкций куда более высокий, куда более жесткий, и им уже, вот я вам рассказал, уже фактически сколько, почти больше 10 лет. Вот. Вы знаете, вот что касается вот этих спортивных мероприятий, в Беларуси, кстати, тоже идут разговоры, точнее, в Европе идут разговоры по поводу чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в Беларуси в 2014 году, что тоже, может быть, имеет смысл его куда-то перенести. Но, вы знаете, по-моему, вот и в том, что касается Украины, и что касается Беларуси, это довольно сильное такое обоюдоострое оружие, потому что, если, скажем, идея заключается в том, чтобы как-то воздействовать на общественное мнение, то оно скорее будет, в общем-то, обижено и раздражено на инициаторов этого бойкота, чем на, так сказать, свои собственные власти. Ну, а что касается, да, вот то, что вы говорили насчет оппозиции, ну, в Украине все-таки оппозиция заседает в парламенте, имеет какие-то фракции. В Беларуси парламент в этом смысле абсолютно стерилен. Местные органы власти тоже, кстати, абсолютно стерильные от оппозиции. Вот. Ну и, в общем, еще 12 человек оппозиционеров продолжают сидеть в тюрьме.
Вот, кстати говоря, Дмитрий, мне хотелось бы вот какой вопрос затронуть, который обязательно возникнет. А почему все-таки вся нынешняя ситуация, она действительно стала такой определяющей именно после истории с Тимошенко, да? Юрий Луценко был арестован и оказался приговорен к тюремному заключению раньше, да, ну не раньше Тимошенко приговорен, но раньше был арестован. У него тоже были серьезные проблемы со здоровьем, к нему тоже относится, мягко говоря, не очень хорошо в тюрьме. Был целый ряд арестов представителей власти бывшей. Некоторые из них уже получили политическое убежище на Западе. Но вот жесткая реакция происходит только в одном случае. Почему нету системной реакции на действия украинской власти? Ведь фактически мы видим системное уничтожение оппонентов, а не действия точечное по отношению к одному человеку.
Очевидно, мне трудно сказать, почему именно на Западе вот такой был подход, но, очевидно, Тимошенко имеет более крепкие связи, более крепкие отношения с европейскими политиками, чем Юрий Луценко. Она имела очень такие интенсивные отношения с Европейской народной партией, одной из влиятельных политических сил в Европе. Наверное, это сыграло роль. А очевидно, и сыграло значительную роль, например, то, что Россия отреагировала на арест Тимошенко, не реагируя на аресты других политиков. Ну, это касается, безусловно, именно того, что Тимошенко подписывала газовый договор, который сейчас нынешняя украинская власть хочет пересмотреть во что бы то ни стало, и не очень это у нее получается. Очевидно, Тимошенко все-таки оставалась одним из самых влиятельных оппозиционных политиков на момент, когда начался над ней судебный процесс, а потом вскоре произошел ее арест. И этого нельзя было сказать о Юрии Луценко, хотя я был не на одном заседании суда по делу Юрия Луценко. Там всегда присутствовали дипломаты европейских стран. Европейское сообщество наблюдало за этим процессом достаточно внимательно.
Вот в этой ситуации, как вы считаете, европейцы достаточно далеко могут пойти с Украины? Или все же Украина, учитывая ее размеры, там, и отношения с Россией, это не Белоруссия, они остановятся где-то, да?
Думаю, что остановится. Вы знаете, вот отвечая на ваш предыдущий вопрос, у меня такое впечатление, что вот отчасти это все-таки такой как бы медийный, символический эффект. Потому что Юлия Тимошенко, в общем-то, очень многими рассматривалась и рассматривается как своеобразный вот символ оранжевой революции. Символ этого прорыва, скажем так, в Европу, прорыва к свободе. Вот. Она была премьер-министром, она была кандидатом в президенты. В общем-то, в какой-то момент она вообще ассоциировалась, так сказать, со всей украинской оппозицией, воспринималась как лицо оппозиции, и поэтому, ну, реакция именно на ее арест, на ее посадку была самой жесткой, самой сильной. Вы знаете, что касается России, вот Дмитрий уже сказал, что Россия, у России конфликт по поводу Тимошенко, у России конфликт не по поводу Тимошенко, у России конфликт по поводу договора. Точнее, конфликт у Украины. Украина ее хочет пересмотреть. А по поводу Тимошенко я что-то припоминаю. По-моему, Путин говорил, что да нам, в общем-то, она безразлична. Нам наши деньги не безразличны. Вот. И из России, в общем-то, звучат, ну, такие мягкие выражения Медведева. Типа, ну, чё ж уж так, так сказать, мучить человека. Это совсем не такая реакция, как со стороны Европы.
Ну, вот. Я бы еще хотел добавить момент, что, очевидно, реакция на Тимошенко со стороны Запада более острая, чем на других бывших представителей власти, потому что именно Тимошенко была основным оппонентом Виктора Януковича на последних президентских выборах, и разрыв между ними был не такой уж и существенный, то есть это было два на тот момент самых влиятельных политика в Украине, и в данном случае идет речь о преследовании оппонента номер один действующей власти, ну, как показывали результаты последних президентских выборов.
Вот, вы знаете...
Виталий.
Да, пожалуйста, Юрий, да.
Вы знаете, я хотел... Извините, что я не ответил на ваш, собственно, вопрос. Вы знаете, я думаю, что вот как бы внутренние ограничения Европы по поводу того, насколько можно давить на Украину, они, разумеется, есть. И они, я думаю, очень существенные. Потому что это вот как бы и все время тема всплывает в отношениях с Белоруссией. Грубо говоря, если вот мы, европейцы, будем очень сильно давить на Беларусь, то не получится ли так, что мы просто вдавим ее в Россию? И кому от этого будет хорошо? Та же самая дилемма в отношении Украины, я бы сказал, звучит для Европы, для Запада еще более зловеще. Знаете, все-таки как бы над всем политическим классом Запада давлеет знаменитая формула Збигнева-Бжезинского. Россия без Украины никогда не возродится как империя. И поэтому перспектива, так сказать, вдавливания Украины в Россию, она, в общем-то, по западную сторону Буга никого не радует.
Ну, это вообще есть вопрос. Это, кстати, вопрос к вам, Дмитрий. А может ли вообще Украина быть вдавлена в Россию, как Беларусь? То есть, есть ли у России средства на приобретение такого, я бы сказал, большого государства?
Вы знаете, в последнее время об этом стали говорить гораздо более на серьезном уровне. То есть, если раньше это говорили такие люди, как бы сказать, ну, есть в Украине определенный политический спектр, которые всегда говорят там о угрозе со стороны Москвы, то теперь о том, что Украина может быть вдавлена в Россию, как вот выразился мой коллега, очень интересно, термин использован, именно вдавлена, то теперь об этом стали говорить на гораздо более серьезном и представительном уровне, что, в принципе, да, не может не настораживать.
Вы понимаете, тут же есть различия. Александр Лукашенко всегда был сторонником интеграции с Россией, это была его идеологическая позиция, он инициировал и создание союзного государства России, Белоруссии и других интеграционных формирований на постсоветском пространстве, по крайней мере, не мог от них отказаться, когда инициатива исходила с российской стороны. А Виктор Янукович продолжает оставаться сторонником европейской интеграции. Все те условия интеграции с постсоветским пространством, которые выдвигает и сам Янукович, и его премьер-министр Николай Азаров, это неприемлемые, я бы даже сказал, оскорбительные условия для российского политического руководства. И тут возникает вопрос, могут ли эти люди изменить свою позицию вообще, есть ли у них шансы на то, чтобы вот согласиться с российскими условиями. Они же очень просты, мне кажется, российские условия. Таможенный союз, евразийское экономическое пространство. Я думаю, что если ситуация Украины начнет ухудшаться, то условия будут только повышаться.
Я бы хотел сказать, что Виктор Янукович, во-первых, тоже шел на президентских выборах. Его лозунги были в значительной мере пророссийские. Нормализация украинско-российских отношений была одним из коньков его предвыборной программы. И вот сейчас, когда партия регионов собирается вновь баллотироваться на парламентских выборах, то снова пророссийские лозунги, ну, хотя их не отбрасывают, с ними до сих пор работают. А дело тут очевидно в том, что поле для маневра у Виктора Януковича и его правительства встает все уже. И вот когда сужается поле для маневра, то трудно судить, куда толкнет Украину, когда у власти такие проблемы.
Ну вот это на самом деле и есть вопрос, который, я думаю, что мы обсудим во второй части на этой программе, куда придется деваться Украине с этими проблемами. И, кстати говоря, это смежный вопрос с Белоруссией, куда деваться Белоруссию, у которой экономические и политические проблемы сегодня очень схожи с украинскими, и власть которой тоже фактически как раз очевидно уже утратила возможность каких-либо маневров со своих отношениях к Западу. Маневров, которые еще недавно так или иначе были. Напомню, что в нашей сегодняшней программе участвует обозреватель белорусской службы Радио Свобода Юрий Драхохруст, обозреватель украинской службы Радио Свобода Дмитрий Шурхало, ведет эту программу Виталий Портников, и мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Хотелось бы также напомнить вам, что сегодня 19:07 после новостей Михаил Соколов в программе «Время гостей» будет беседовать с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», бывшим губернатором Краснодарского края Валерием Зубовым о том, ждет ли каких-либо перемен сегодня русская провинция и как может измениться региональная политика во время третьего президентства Владимира Путина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Уходящий президент России Дмитрий Медведев сегодня встретится с руководителями парламентских партий. Адвокаты и родственники Ольги Александриной, погибшей в автоаварии с участием автомобиля вице-президента компании «Лукойла» Анатолия Баркова в 2010 году, сегодня начнут знакомиться с материалами нового уголовного дела. Виновницей произошедшего следователи считают Александрину. Ранее ей было предъявлено обвинение в окончательной редакции. В России президентский совет по правам человека после инаугурации Владимира Путина могут покинуть политолог Дмитрий Орешкин и глава организации помощи беженцам «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». Ранее из совета ушли Елена Панфилова, Светлана Сорокина и Ирина Ясина. В России с начала года 3 человека стали жертвами нападения на почве ксенофобии, 54 пострадали. Как сообщили Интерфаксу в правозащитном центре «Сова», в апреле от нападений неонацистов пострадали 15 человек, один из них погиб. Представители российского гей-сообщества сегодня обжаловали в Европейском суде по правам человека отказ мэрии Москвы в проведении гей-парада в 2011 году. В Кабуле сегодня не менее 6 человек стали жертвами 2 взрывов. Один из них осуществил смертник, ответственность за нападения, которые произошли всего через несколько часов после отъезда из Кабула президента США Барака Обамы, взяли на себя талибы. В столице Египта Каире по меньшей мере 5 человек погибли, не менее 50 были ранены на нападение на участников военной, антивоенной демонстрации. Соединенные Штаты, как ожидается, обнародуют в интернете некоторые секретные послания Усамы Бен Ладена. Сегодня первая годовщина гибели лидера Аль-Каиды. Он был убит в результате операции американских спецслужб в Пакистане. Международный комитет по защите журналистов в список 10 стран с самой жесткой цензурой включил Узбекистан и Белоруссию.
Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст и обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Дмитрий Шурхало. Мы обсуждаем, будет ли похожей украинская изоляция на белорусскую. Я напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 22 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Для звонков из-за границы вот могут по этому номеру звонить наши белорусские и украинские радиослушатели, в частности. Плюс 7 495 739 18 13. Пейджер 8 495 660 1055. Абонент «Радио Свобода» СМС. Плюс 7 903 743 2801. И электронная почта mail @radio.svoboda.ru. Вот, собственно, все наши координаты. А я продолжу разговор с моими коллегами. Вот, Юрий, вы знаете, есть еще одна очень важная параллель, о которой мы как-то не поговорили в первой части программы, но я считаю, что ее нужно вспомнить. Вот когда сейчас были взрывы в Днепропетровске, в день, когда были обнародованы фотодоказательства избиения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Качановской колонии, они произошли, я хотел бы тоже это напомнить. Многие наблюдатели в самой Украине, за ее пределами, говорили о том, что эти взрывы очень уж похожи на то, что произошло в Минском метро после президентских выборов в вашей стране, да? Можно ли вообще проводить такие параллели? Я не знаю, вообще, в принципе, стоит ли считать, что власть всегда устраивает нечто подобное для того, чтобы замести следы каких-то других своих действий? Или это вопрос обстановки?
Вы знаете, я бы сказал так, что я, честно говоря, вот я лично очень сомневаюсь в том, что какая бы то ни была власть, стала бы такие вещи устраивать. Но другое дело, что при определенной, так сказать, степени репрессивности власти, когда случаются подобные ситуации, такие мысли становятся очень-очень распространенными. Это было и в России в 98-м году, это было и в Беларуси в прошлом году, это было и вот сейчас в Украине, насколько я понимаю, тоже многие вот высказывают такие точки зрения, а вот не как бы сама власть это сделала, чтобы отвлечь там внимание от, значит, дела Тимошенко. Ну, в Беларуси говорили, а вот тоже это самое устроило для того, чтобы отвлечь внимание от кризиса. Я, честно говоря, слабо верю в такие версии. Тут просто как бы несоразмерность все-таки того, что делается, с целями. Вот. Но я говорю, что при определенной вот степени репрессивности государственной системы, при определенной ситуации в общественном сознании, вот подобные теракты всегда будут лакмусом, который обязательно будут порождать, что это власть.
Ну, на самом деле, ведь, обращаюсь сейчас к Дмитрию Шурхало, на самом деле, ведь очень тяжело вообще понять ситуацию, когда происходят подобные взрывы, вполне в мирной стране, да, где нет явной угрозы терроризма, где есть достаточно мощная правоохранительная система, по крайней мере, она так позиционируется, и сами Днепропетровские взрывы, как и, впрочем, взрывы в Макеевке и так далее, они вообще, я думаю, оставляют у граждан какое-то смешанное чувство, потому что непонятно, откуда эта угроза небезопасности вообще исходит. В России, когда были взрывы, там, террористические акты, все понимали, это Кавказ, это вот такая вот больная ситуация в стране, никто не сомневался в истоках происходящего, даже если это было неправильное мнение, да? В Украине совсем иначе.
Безусловно, в Украине иначе, и недоумение до сих пор остается, то ли это связано с какими-то конфликтами вокруг передела собственности в Днепропетровске, назывались ведь версии, причем правоохранителями, что это взрывы, это последствия там убийства, то ли кого-то в прошлом году там погиб один бизнесмен днепропетровский, в этом году тоже было убийство бизнесмена в Днепропетровске. Может, это связано с этим, может, это действие каких-то неуравновешенных одиночек. Остаются остается пока что чувство недоумения, никуда оно не делось. Но вот, собственно, параллели с Белоруссией, тут действительно возникают какие-то пугающе похожие. Вот этот немотивированный террор на транспорте, он заставляет как-то посмотреть на ситуацию, что излишне много у нас почему-то начинает становиться похожих вещей в развитии обоих государств.
Вот, ну, вы знаете, вот еще важно, так сказать, посмотреть все-таки, какая будет реакция власти, потому что в Беларуси вот после 11 апреля, в общем-то, очень многие всерьез опасались, что это будет, так сказать, белорусское убийство Кирова. То есть, что это повесят на оппозицию. И надо сказать, что первое заявление некоторых официальных лиц и самого Лукашенко, по крайней мере, такую возможность обозначали. Но потом, она исчезла, эта возможность. И вот я не знаю, потому что я слышал, вот вы сейчас сказали про то, что многие, или, по крайней мере, некоторые люди в Украине думают, что а не власть ли это, но я тоже вот слышал какие-то намеки насчет и оппозиции, что вот, мол, типа, так сказать, была недовольна оппозиция тем, как обращаются с Тимошенко, вот скоро, значит, этот самый чемпионат, и не дестабилизировать ли ситуацию перед ними. Такие версии, возможно, тоже имеют хождение?
Нет, версии об оппозиции, несколько так, гротескно заявил премьер-министр Азаров, что вот, взрывы выгодны тем, кому не нравится, что власть улучшает ситуацию в стране, но поскольку улучшение ситуации в стране довольно иллюзорное, то на слова премьер-министра Азарова реакция была такая более, ироничная, посмотрели на его вот такой комментарий, как не совсем адекватный, и на оппозицию в данном случае пока нету такого информационного наката, чтобы вот, возможно, стоит присмотреться к оппозиции. А что касается власти, то тут стоит заметить, что эти взрывы, которые произошли в Днепропетровске 27 апреля, то сразу после того, как они произошли, власть очень удачно использовала ситуацию, возникшую после взрыва. В частности, в Украине уже был неделю заблокирован парламент, Верховная Рада, а власти надо было провести некоторые решения через парламент и, в частности, привести к присяге нового омбудсмена, уполномоченного по защите прав человека, поскольку старший, предыдущий омбудсмен очень уж стал активно защищать права Юлии Тимошенко и, в частности, обнародовал фотографии, где Юлия Тимошенко, видно синяки от травм, которые она получила, от ударов, которые она получила, то есть у Юлии Тимошенко синяки, вот она эти фотографии опубликовала. И вот удалось власти в Украине использовать эту ситуацию очень удачно. Они сумели, поскольку произошли взрывы, они вызвали в парламент силовиков, и оппозиция хоть и продолжала блокировать трибуну, но в данном случае заседание обошлось без парламентской трибуны. Вице-спикер парламента, который вел заседание, сел в одной из боковых лож и провел это заседание. Заслушали силовиков, которые не сказали почти ничего больше, чем было известно уже из средств массовой информации, а заодно и привели к присяге нового омбудсмена, который к действующей власти намного более лоялен, чем тот, который уже ушел в отставку. Отправлен в отставку.
Послушаем звонок. Давайте, Илья Ефимович из Москвы. Здравствуйте, Илья.
Добрый день, господа. Я хотел бы вам задать такой вопрос. Вот вы говорили о том, что в Белоруссии парламент носит декоративный характер. На Украине он пока еще действующий. В случае, если партия регионов и господин Янукович пойдут на явную фальсификацию выборов, вызовет ли это реакцию подобному Майдану или 4 декабря в Москве? Или степень разочарования в украинском обществе настолько велика, что теперь можно брать Украину господину Януковичу голыми руками? Спасибо.
Очевидно, мне стоит ответить.
Ответьте, пожалуйста.
Понимаете, в чем ситуация? Прогнозировать Майдан очень неблагодарное дело, ведь когда у нас были вот события Оранжевая революция в 2004 году, то тоже никто не мог предвидеть, что будет такая реакция на фальсификацию президентских выборов. Кстати, фальсификация потом и не была доказана. То есть обвинения были достаточно убедительные на тот момент, но в впоследствии так ничего и не доказали. Очевидно, такой реакции, как тогда, сейчас никто не будет ожидать. Но какой будет эта реакция? То есть, ну, опять же, все зависит от того, насколько будут эти фальсификации на выборах, насколько они будут вызывающие, насколько они будут, ну, как говорят, в наглую сделаны. Вот от этого, очевидно, во многом зависит реакция. Насколько людям будут этот выбор навязывать, а еще один важный момент, насколько люди будут видеть альтернативу. Вот тогда поверили действительно, что да, вот эта новая власть может быть альтернативой реальной прежней власти. Ну, тоже многое зависит от того, насколько будет такая альтернатива очевидна для избирателей в Украине. И вот тут значительная проблема, я еще раз повторюсь, в том, что закон о выборах был принят сообща и оппозицией парламентской, и парламентским большинством. И это в значительной мере даст такой козырь действующей власти говорить, ну, вы же вот этот закон, его принимали, и ваш аргумент за принятие действующего закона был тот, что он сделает невозможными фальсификации. Ну, если вы так говорили, что этот закон направлен против фальсификации, то что же вы теперь, какие же могут быть фальсификации? Этот момент очень усложняет ситуацию для выражения какого-либо недовольства.
Андрей из Иркутска. Здрасте, Андрей.
Добрый день. Вот на самом деле я хотел сказать такую вещь. Вот в отношении российской власти на посадку Юлии Тимошенко, ну, фактически вот никакой реакции нету. А вот в свое время вот Россия использовала Тимошенко как инструмент для извлечения пользы, так скажем, для себя. Ну, не для нас, конечно, не для граждан России, а для власти. И сейчас Европа и мировое сообщество, которое, в общем-то, якобы старается изолировать Украину, но на самом деле никакой изоляции нет у вас, и, в общем-то, тоже старается Тимошенко использовать как инструмент для того, чтобы заставить Украину принять свои правила жизни. Во-первых, на Украине очень сильно развито националистическое движение тоже, и, в общем-то, это Европе и Америке, в общем-то, это на руку. Вот. А то, что касается изоляции в Беларуси, ну, там надо разбираться. Почему? Потому что там действительно оппозиционеров очень много сидят. И кто действительно из оппозиционеров болеет за Белоруссию, чтобы она нормально жила? А кто, допустим, хочет так, как в России, как у нас, он в криминально-воровской России? Это в ужаснейшем, так скажем, мы поле сейчас живем. И это надо просто разбираться и делать из этого какие-то выводы, чтобы понять, что есть правда, что есть нет. Ну, да, понятно, да. Они всех под одну гребенку гребут. Вот.
Да, Юрий, может, вы ответите? Андрей.
Ну, вы знаете, мне как-то представляется не очень юридическим такой подход, что кто болеет за Беларусь, тех, значит, можно выпустить, а вот кто, так сказать, не сильно болеет, те пусть сидят. Ну, вы знаете, я бы сказал так, что, в общем-то, белорусские оппозиционеры смотрят, в общем-то, не на Россию, как на идеал или образец, а, скажем, смотрят на Польшу, смотрят на Литву, смотрят на другие страны, скажем, Восточной Европы, которые, в общем-то, начинали-то с примерно такого же уровня, как и Беларусь, как и Россия. Ну, в общем, они пошли немножко в другую сторону и, в общем-то, живут, прям скажем, немножко лучше. Вы знаете, вот я бы сказал так, что вот такой подход, он часто в России звучит, что типа там европейцам вот на самом деле надо только бабло кого-то наклонить, над кем-то взять контроль. Но надо сказать, что, скажем, в отношении Тимошенко, ну, та же Европа могла спокойно не обращать никакого внимания. Спокойно иметь все дела с Виктором Федоровичем, так сказать, и сидела бы она, как, между прочим, к сожалению, отношения строятся, скажем, с Казахстаном, с Азербайджаном. Но на самом деле, вот это смешно звучит, что при том, что действительно у Европы есть и свои интересы, и, так сказать, что такое деньги там тоже прекрасно понимают. Но вот странно прозвучит, что это есть и принципы. И вот действительно, когда они имеют дело, так сказать, с европейской страной, которую они все-таки считают европейской, скажем, и Беларусь, и Украина, то да, они, в общем-то, вежливо говорят, что, господа, ну вот хотелось бы, чтобы вы себя вели пристойно с нами и в своем регионе. А если вы себя ведете непристойно, то мы вот всякими действиями, всякими символами вам покажем, что вы ведете себя не так, как следует. И вот, собственно, природа дела Тимошенко, природа взаимоотношений Европы с Белоруссией, она построена вот на этом, возможно, странном для, так сказать, российской политики подходе.
Я хотел бы вот вопрос такой с Фейсбука вам прочитать от Андрея Кобрина. Не кажется ли вашим гостям, что Европа, да и Запад в целом, просто не хотят таким образом вмешиваться в дела? Что уже слишком много они уже навмешивались, особенно после Ливии. Поэтому и пока обходится только заявлениями. Мне кажется, они своими заявлениями четко и ясно дают понять. Разбирайтесь сами. Для них это проще и дешевле. А позиция России, она вызвана желанием не портить отношения окончательно с Западом после Сирии. Да и слабая украинская власть выгодна России. Что по этому поводу думают гости? Дмитрий, вот... Согласитесь ли вы, что Запад просто не хочет активно вмешиваться в украинские дела?
Ну, судя по тому, как он вмешивается, это вмешательство на уровне межгосударственных отношений довольно активное. Если брать весь опыт отношений Украины с Европой, то фактически надо признать, что сейчас Виктор Янукович подвержен такой же, примерно такой же обструкции, как какой был подвержен президент Леонид Кучма, против которого были в свое время выдвинуты обвинения в причастности к убийству журналиста. Вот сейчас это уже был второй термин полномочий Леонида Кучмы, его как бы окончательные окончание его президентских полномочий. Вот у Виктора Януковича это все началось очень достаточно рано. И я себе просто, ну, очевидно, да, не дошло такое, такие накал отношений не дошел до того, какой существует в Беларуси. Украинские должностные лица еще не объявлены невъездными в таком значительном числе. Ну, вообще, пока еще нету таких относительно украинских действующих политиков, судей там или каких-то бизнесменов. Вот как мой коллега Юрий говорил, что там вот кошельки президента Лукашенко, они тоже стали невъездными вот относительно каких-то близких к власти бизнесменов, тоже нет таких решений, но давление идет достаточно такое жесткое, и Виктору Януковичу дают понять, что это неприемлемо для Европы, тем более, что сейчас Виктор Янукович сам же выступает с инициативой о том, что Украина должна получить ассоциацию с Евросоюзом, и вот в данном контексте...
Да, это, кстати, достаточно... я хотел добавить, что это как раз то, что отличает Украину и от России, и от Казахстана, и от Азербайджана, и, кстати, даже от Беларуси.
Это вопрос об ассоциации.
Да, вопрос об ассоциации, конечно, да. Александр Георгиевич...
Этом... Да, Юрий.
Да, вы хотели что-то добавить?
Ну, вы знаете, я бы сказал, что вот по поводу вот этого вопроса господина Кобрина, можно сказать, что тут действительно, может быть, происходит некое такое столкновение, что называется, несовпадение культурных кодов. Потому что вот эти такие мягкие символические санкции, они, в общем-то, в Европе очень хорошо действовали в отношении тех стран, которые бы или были частью Европы, или очень хотели в Европу. Ну, вот, скажем, как в свое время в Словакии при Мечиаре, в свое время, кстати, в Австрии, когда вот Йорг Хайдер там занял довольно серьезную позицию. То есть вот когда Европа таким странам говорила, что, в общем, вы ведете себя нецивилизованно, то, в общем, это действовало. А вот в отношении таких стран, как Беларусь, как Украина, с одной стороны, вроде как бы Европа, то есть вроде как бы не совсем хорошо с ними обращаться вот так в таком реалполитическом стиле, как, скажем, с Азербайджаном. А с другой стороны, иногда выясняется, что вот эти страны говорят, что «а мы не хотим вести себя цивилизованно, вот нам противно». И тогда, в общем, что же Европе делать-то?
Послушаем звонок. Михаил из Москвы, да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я вот никак не могу понять, все-таки за какие превышения полномочий Тимошенко посадили. Ведь, ну, вот она, скажем, была послана в Москву. Имела она право подписывать соглашение газовое? Ну, имела, наверное.
Она не подписывала соглашение, Михаил, одну секундочку. Соглашение подписывает председатель правления «Нафтогаза Украины». Тимошенко ничего не подписывала в Москве.
А тогда,
Тимошенко дала директивы главе «Нафтогаза», которая должна была... Да, на подписание договора. Эти директивы были... Ей вменяется вину, что директивы были подписаны ею как бы от всего Кабмина, хотя Кабмин ей не давал такого права, как коллегиальный орган на вот такое вот действие. Ну,
тогда, хотя сама Тимошенко утверждает, что она не подписывала этих директив, что она подписала директивы премьер-министра Украины.
Спасибо. Ну, тогда другой вопрос. А почему тогда сразу тогдашний президент и тогдашняя Рада не отреагировал на это и сразу не приняла какие-то меры? Ну, например, мне видится, что тогда надо было, ну, что сделать? Ну, человек не справляется с работой, неправильно работает, но снять с работы. Так, и тогда. Почему все это закрутить?
Да, Дмитрий. Тогда отреагировали не так жестко. Но тогда президент Виктор Ющенко, действовавший на тот момент, он тоже созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, и тоже этот вопрос был поднят. И сейчас нынешняя власть, пытаясь как бы себя в этой ситуации повыгоднее позиционировать, они говорят, да все же это было начато еще при президенте Ющенко, вот на том заседании Совета национальной безопасности и обороны. То есть Ющенко отреагировал, но Ющенко отреагировал по-своему, в своей манере, а нынешняя власть это все перевела в другую совершенно плоскость.
Но вроде бы все равно не 7 лет тюрьмы, вроде бы.
Ну вот тем не менее. Александр Георгиевич из Москвы.
Здравствуйте,
Александр
Георгиевич. Спасибо. Добрый день, уважаемый ведущий, уважаемые гости, всех с праздниками, какие были, какие будут. Собственно, у меня два вопроса к уважаемым гостям. Первый вопрос. Не кажется ли вам тут рука великой нашей Родины большой, то есть России, и нашего главного бандита, это Путина? Вот, чтобы тем самым показать Украине, вот вы не хотите вступать там в таможенный союз, если там в какие-то вот в эти общие союзные дела.
Да-да,
вот
понятно, да. Это все придумал Путин в 2018 году, да, в общем, короче, так это. Это, кстати, вот я думаю, что могут оба наши гости ответить, вообще верят ли они в то, что здесь вообще Россия все это устраивает.
Так, ведь многие, кстати, Дмитрий, на Украине говорят, я бы не сказал, что я верю, что все устраивает Россия, но Россия использует эту ситуацию с выгодой для себя, это очевидно.
А вы как считаете, Юрий, вообще Россия причастна?
Безусловно, я могу только повторить, что, знаете, как говорится, что когда ваш оппонент делает глупость, самое главное ему в этом не мешать. И вот, по-моему, Россия вот этим принципом руководствуется в отношении со своими дорогими союзниками Виктором Федоровичем и Александром Григорьевичем.
Вот приближаясь уже к окончанию нашего эфира, я все же хотел бы, чтобы мы с вами попытались подвести какие-то вообще не для чтобы итоги, а понять, как это вообще все может развиваться дальше. Вот, Юрий, вы как считаете, вы увидите Украину в одном союзе с Россией и Белоруссией? Вот может быть такое? А кто многие мечтали, и политики в Киеве, и в Минске, и в Москве, многие есть политики, которые мечтают о таком союзном государстве, да? Или это все-таки...
Ну, вы знаете...
Да. Или, может быть, наоборот, увидим когда-нибудь Украину и Белоруссию в Европейском Союзе? Есть же и такая мечта.
Вы знаете, я думаю, что да, что, возможно, и увидим, по крайней мере, хотелось бы. Но у меня такое впечатление, что все-таки и Беларусь, и Украина еще довольно долгое время будут, в общем-то, балансировать между... условно говоря, Москвой и Брюсселем. И в данном случае, на мой взгляд, это объясняется не только особенностями, так сказать, характеров там, Александра Григорьевича, Виктора Федоровича, но, в общем-то, и некой социальной материей наших стран. И весь вопрос, я бы сказал, будет в том, на каком уровне, на каком уровне будет происходить этот баланс. Вот в этом смысле, скажем, что касается Беларуси, то вот, скажем, и освобождение в прошлом году 19 политзаключенных, и освобождение еще двух, в том числе и кандидатов в президенты в этом году, и вот те конфликты, которые уже начались между Беларусью и Россией, я все-таки думаю, что политзаключенные будут освобождены. И, в общем-то, игра между Брюсселем и Москвой продолжится. И также я думаю, что в конце концов не отсидит Тимошенко 7 лет. Янукович просто как бы подсчитывает максимум тех выгод, которые он получит, ее освободив. И вот на этом максимуме он ее и хочет освободить. А так она ему в тюрьме, в общем-то, особо не нужна. Но как бы за каждый витамин как бы он хочет массу мелких услуг. И, к сожалению, на мой взгляд, это вот еще долго мы будем вот так вот балансировать между этими двумя центрами.
Спасибо. Вот, Дмитрий, вы видите, Юрий Дакахруст, он размышляет рационально, понимаете? Вот если бы он был бы Януковичем, вы бы жили бы, наверное, в Украине, вы совершенно в других условиях. Потому что он придает рациональность действиям власти украинской. А
я не знаю, безусловно, я согласен, Виталий, что заключение Юлии Тимошенко сначала под арест, а потом вот ее заключение по решению суда, это было абсолютно нерациональное решение украинской власти. И максимум выгоды, мне кажется, Виктору Януковичу был бы, если бы Тимошенко оставалась там бы, где она оставалась, а после президентских выборов ее политические позиции стали очень сильно слабеть. И этот арест, мне кажется, ее и судебный процесс, и приговор, и все дальнейшие события только добавляют головной боли действующей власти. Действия были совершенно нелогичны. И, не, знаете, мне приходилось вот слышать, и это такое достаточно распространенное мнение у нас, что Юлия Тимошенко была бы значительно, как оппонент действующий, она бы была значительно удобнее Виктору Януковичу, чем человек, который попал в тюрьму. То есть в тюрьме она для него столько хуже.
Да, это, кстати, логики... это, кстати, вот Юрий, если говорить о выгодах, это вот то, что Дмитрий заметил, что Юлия Тимошенко вне тюрьмы, она вообще ее не могли бы забыть уже к этому времени, а то, что тоже многие думали, когда ее арестовали.
Да, а мне кажется, что точкой, как можно будет судить, когда можно будет делать определенные выводы, действительно таким часом X станут парламентские выборы, вот тогда будет понятно, куда пойдет Украина, хотя бы какая-то станет ясна перспектива, короткая. Сейчас вот у нас такая, знаете, точка бифуркации, когда ситуация может развиваться в разных направлениях. Вот выборы внесут некоторое прояснение, выборы у нас в конце октября, через полгода.
Нет, Дмитрий, Юрий, у меня просто где-то там 40 секунд осталось. Я просто вам хотел сказать, что мы с вами годами искали рациональность в действиях Александра Григорьевича. И теперь просто мы, несчастные люди, пытаемся найти рациональность в действиях Виктора Федоровича. И находим, у вас получается. Просто это не значит, что эти люди начнут мыслить рационально, понимаете?
Ну, вы знаете, я бы сказал так. Вот все-таки в этом смысле, мне кажется, есть рациональность и у Лукашенко, и у Януковича. Они просто действуют в рамках такой очень брутальной, такой очень похожей на криминальную политическую культуру.
Да, вот, вот
за
это
базар
точное,
надо,
да,
отвечать.
За базар надо отвечать.
За базар точная, надо, да, отвечать.
Точная
Тимошенко
оценка,
говорила,
да,
на выборах, что я посажу Януковича. А вот сядь-ка ты сама, дорогая. Вот такая,
да,
логика,
это
очень
вот
простая. Конкретная, конкретных пацанов.
Это вот очень хорошая, я бы сказал, точка в нашей программе. Поблагодарю за участие в ней моих коллег, обозревателя Белорусской службы радио «Свобода» Юрия Дракохруста и обозревателя Украинской службы радио «Свобода» Дмитрия Шурхала. Спасибо, коллеги, что были с нами, провел эту программу. Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Спасибо за участие в программе нашим уважаемым слушателям. Мне осталось только сказать, что сейчас в эфир выйдет программа «Алфавит инакомыслия», и она будет посвящена знаменитой повести Георгия Владимова «Верный Руслан». Я еще сам ее мальчиком слушал на радио «Свобода». И будут звучать архивные отзывы на книги Владимова, выступления Андрея Синявского, Сергея Довлатова. Ведут программу Андрей Гаврилов и Иван Толстой.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мир после Бен Ладена. Барак Обама посетил Афганистан.
Комментарии экспертов.
1 мая. Советский и постсоветский глазами Льва Рубинштейна.
Право автора.
Страна двоечников. Владимир Абаринов о глобальной безграмотности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».